Проповедь Уильяма Мариона Бранхама. Проведение конференций. Проповедано 6 июня 1960 года. Чатаква, Огайо, США. Большое спасибо. Садитесь. Конечно, мы рады быть здесь сегодня, на третьем вечере этой великолепной конференции. И я разговаривал с братом Уэстоном и братом Давидом Дуплессисом, когда мы выходили о ходе продвижения церкви в этот день, как Бог движется среди всех деноминаций и выводит людей, алчущих и жаждущих в Святой Дух. Разумеется, мы благодарны за это. И вот я встретил одного человека, который вышел оттуда и пожал ему руку. Он сказал: «Брат Бранхам, у меня никогда не было возможности встретиться с вами, сказал, но или поговорить с вами, но сказал, я был исцелен на вашем собрании в Палм-Бич, по-моему, где-то там. О, я полагаю, когда я перейду через реку, я надеюсь увидеть тысячи тех, которые были. Порой жизнь становится такой: ох, я не знаю. Вы торопитесь, вы суетитесь, и вас много шума из ничего, как эта мама обычно называла, и вы обнаруживаете, что вы почти в том же самом состоянии. Я не понимаю, почему мы в такой спешке. Вы понимаете, у нас больше нет того, что совершалось во времена Муди, Финни, Нокса и Кальвина. Они ездили на лошади и повозки, и у них были давние палаточные собрания, как это они ставили палатки в лесах, ели белых на завтрак, а куриную фасоль на ужин. И все было в порядке. Ты помнишь это, брат Салливан? Возвращаешься в те старые времена в Кентукки? Брат отвечает: «Да, я их все еще люблю». Я тоже, брат Салливан. Они, конечно же, хорошие. Мы оба кентуккийцы, и у нас много общего с этим парнем здесь в углу. И он думал, что взял надо мной вверх, когда я был здесь в последний раз. Он сказал: «Спорим, ты не знаешь, что такое асафетида?» Я сказал: «Не говори мне, что я не знаю». В школе я носил на шее пакет с этой штукой, пока я... никто не сидел даже рядом со мной. Конечно, я знаю. Кто знает, что это такое? Ну, посмотрите на кентуккийцев, не так ли? Брат Бэнкс-Вуд, ты поднял свою руку? Где ты? Хорошо, я вижу, где ты. Прекрасно. Хорошо, что ты это сделал. Брат Вуд был одним из тех людей, которые были там. Он и его брат в тот день, когда жила рыбка. Он присутствовал. Но у всех нас, надеюсь, на этом лагере всем вам здесь хорошо, как и мне. Сплошные посещения людей и всякие вещи. У нас просто чудесное время. Что ж, я думаю, что мы должны просто учесть каждую унцию этой встречи для славы Божьей, просто каждую частичку. Так вот, я слышу «за» и «против». Одни говорят, что мы должны провести вечер молитвы за больных, а другие: «Брат, ни в коем случае не останавливайся, потому что моя душа пирует». Так что мы не знаем, но я думаю, что мы должны провести вечер молитвы за больных и помолиться за них. Вы знаете, людей учат, что мы должны возлагать руки на больных. Что до меня, то, как я это вижу, просто знаю, что пока Святой Дух присутствует, работа выполнена. Понимаете? Это все, она закончилась. То же самое видим за границей, брат Мэтсон, которого мы... Как только люди видят, как что-то происходит, если они знают, что сверхъестественная сила Божия близко, они просто примут это, поднимутся и уйдут. Они могут пошатываться какое-то время, если они встают с инвалидной коляски или что-то в этом роде, но они будут продолжать двигаться, пока не станут ходить. Так что они... Но здесь, похоже, вы должны возлагать руки на людей, они так научены. Так вот, если вы будете... Что ж, все это хорошо, это совершенно верно. Но если вы перенесетесь со мной в Писание, вы увидите, что возложение рук было в еврейской традиции. Взгляните, когда дочь Иаира была при смерти, Иаир сказал: «Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Видите, еврейская традиция. Но когда он пошел в дом язычника, где его слуга лежал при смерти, тот сказал: «Я не достоин, чтобы ты пришел под мой кров. Я не почитаю себя достойным прийти к тебе». Вот почему он послал кого-то, чтобы сказать ему, сказал: ты просто скажи слово, и мой слуга будет жить. Он сказал, потому что я человек подвластный, и если я говорю этому человеку «иди», он идет, а другому «приди», и он приходит. Другими словами, все они под моей властью, мне подчинены. Что язычник говорил Иисусу? «Я распознал, что ты Сын Божий, и все болезни под твоей властью». Ты можешь сказать ей «иди», и это уйдет, понимаете? Все это под его властью. И язычник распознал, что болезни и грех, и все было под его контролем, что он может это контролировать. Так вот, я думаю, что сегодня мы должны это увидеть. Я старался ради этого много лет, но понимаете, из-за чего это происходит? На поприще много других братьев, а они возлагают руки на больных и имеют в этом большой успех. Таким образом, я просто разрушаю это, а около года назад я сказал, ну, пока я в Америке, мы будем просто молиться за больных и возлагать на них руки. Это совершенно верно, потому что я чувствую, что это даст лучшие результаты. Но на самом деле истина, если Святой Дух может стоять здесь и выходить через эту аудиторию вон там и делать те же дела, которые Он сделал, когда Он жил в теле, называемом Иисусом Христом, может дать вам веру, чтобы поверить этому и мне, дар, чтобы сказать, что это безраздельно, присутствие Святого Духа. Что касается меня, работа закончена. Со времени Голгофы все кончено. А сейчас просто верьте этому и продолжайте действовать на основании этого. Просто ничего другого об этом не думайте, просто это закончено, вот и все. Бог так сказал, и это все проясняет. Я продолжаю говорить, но вы замерзнете сегодня вечером, сидя там, не так ли? Есть хорошая погода. Я бы предпочел, чтобы лучше было так, чем было бы так жарко, что вы просто обмахивались бы веером так сильно, как только можете. Так вот, я хочу прочитать сегодня из Писания текст и постараюсь отпустить вас быстро, насколько возможно. Но прежде чем я начну, кто думает, что было бы хорошо провести вечер исцеления сразу? Я просто хочу увидеть, что это исходит от людей. Теперь поднимите руки, кто думает, что мы должны провести это сразу? Хорошо. Похоже, мы должны провести его сразу, так? Конечно, примерно 95%. Ладно, тогда мы проведем служение исцеления завтра вечером. Как это вам? Все верно? Завтра вечером у нас будет служение исцеления и молитва за больных. Мы не знаем, что сделает Бог. Мы не говорим, что люди будут исцелены. Они всегда бывают, но мы будем доверять Богу больных завтра вечером. Как это вам? И я буду молиться за вас завтра вечером. Так вот, завтра днем, я полагаю, их так много. Я посмотрю, я слабо могу оценить. Я бы сказал, что там не менее 2000 человек или больше. Так вот, там около 1500 или более, чтобы за них помолились, если не 2000. И тогда это будет очень много, и будет давка и толкотня, так что нам придется взять завтрашний вечер и следующий. Я думал на конференции, я просто поговорю с людьми, если бы они могли смириться с этим. А потом, после конференции, у меня будет 2 дня, чтобы стоять здесь и молиться за больных. И это суббота и воскресенье. Это то, что я собирался сделать, и использовать это для вызова к алтарю. Так вот, я хочу сказать, что божественное исцеление — это великая вещь, что исцелять больных, и я верю этому, это одно из Божьих качеств, но я верю, что спасение души значительно превосходит любое божественное исцеление. Понимаете? Это далеко за пределами. Я заметил тем вечером, когда я спрашивал, сколько там было грешников на лагере, там было 4 или 5, и они пришли и встали, чтобы получить спасение. И потом, если вы еще не приняли Святого Духа, послушайте, мой драгоценный брат, часто люди говорят против него, что этого сегодня не существует. Он для сегодняшнего дня. Понимаете, Святой Дух, не покидайте этой лагерной конференции, пока не примете его. Оставайтесь прямо с Богом. Просто продолжайте. Не выстраивайте себе то, как вы хотите его получить. Понимаете, у вас в разуме, что вы должны что-то увидеть или получить какое-то ощущение. Когда вы идете туда, чтобы помолиться, вы просто идите, говоря, «Господь, я пришел, чтобы получить Святого Духа». Понимаете, а об остальном Он позаботится. Вы просто будьте по-настоящему искренними. Отбросьте все мысли о том, что вы не примете его. Помните, что сегодня вечером вы собираетесь его принять. Понимаете, вот именно. Это как давным-давно был старик. Он не мог удержать спасение. Он получал спасение, а потом, спустя какое-то время, делал что-то неправильное. Дьявол начнет говорить: «Видишь, ты никогда не был спасенным». Что ж, это продолжалось в течение длительного времени. Однажды он вышел в поле и снова стал молиться. Он сказал: «Так вот, Господь, я знаю, что ты спас меня». Он сказал: «Сатана, я собираюсь кое-что для тебя сделать». Потом он пошел, взял свой топор, срубил большой длинный кол, вогнал его в землю и сказал: «Сатана, если когда-либо еще ты придешь ко мне и скажешь, что я не спасен, я верну тебя прямо сюда и укажу на этот кол, прямо сюда, где это произошло, понимаете? От этого места я спасен. Итак, просто забейте кол сегодня вечером. Скажите: «Сатана, прямо от этого места я собираюсь стоять, указывая на этот кол, пока Бог не даст мне Святой Дух. Больше ты у меня этого не отнимешь. Или забери мои мысли, которые заставляют меня думать, что я слишком устал, или что я должен сделать что-то еще». Пока у вас такие мысли, вы никогда не примете его. Вы должны идти туда, говоря: «Это время, когда я собираюсь принять его. Это мой час». И вы его получите. Вы настоящие деловые отношения с Богом, и Бог будет иметь с вами настоящее дело. Это верно. «Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам», говорит Господь. Итак, завтра вечером, если воля Господа, Билли Поль, мой сын, снаружи будет раздавать молитвенные карточки тем, кто захочет, чтобы за него помолились. И сколько здесь на лагере тех, кто не из этого штата или не из этого города хочет, чтобы за него помолились? Поднимите руки. О, достаточно много для молитвенных карточек, поэтому он раздаст их пораньше, чтобы не пересекаться с собранием. В какое время они обычно начинают собираться, брат Салливан? Брат Салливан отвечает: «Где-то с 5 часов, брат Бранхам». Хорошо, тогда с 5 до 6:30 вы будете здесь, и завтра вечером мы раздадим молитвенные карточки и вызовем молитвенный ряд, а молиться за них будем, когда они окажутся на платформе. Итак, этот текст на сегодня очень необычный текст. И еще, это очень хороший текст и очень знакомый текст. Но я нашел его в книге Исаии, 1 главы, 18 стихе. И я думаю, давайте прочтем несколько стихов до этого. Просто посмотрим, сможем ли мы получить из этого контекст. Давайте начнем с 15 стиха. Или, может, лучше с 16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову. Придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как шерсть убелю». И теперь, если бы нужно было назвать тему, чтобы извлечь из нее контекст, я бы назвал то, о чем я хочу говорить сегодня вечером: проведение конференций. И давайте теперь, прежде чем мы продолжим, склоним головы для конференции с Богом. Наш многомилостивый и любящий Отец, Бог всей жизни, который послал нам Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса, чтобы Он стал умилостивлением за наши грехи, принял на Себя подобие греховной плоти и стал за нас грехом, чтобы мы, недостойные люди, могли приблизиться к Богу через пролитие Его крови раз и навсегда. И мы собраны здесь, на этом съезде, Господь, в эти вечера, не просто чтобы нас увидели или пообщаться с другими. Господь, мы молим, что если у людей было такое отношение в это время и у меня, чтобы Ты простил нам наш грех. Мы приходим, Господь, в период умирания. Мы приходим во время, когда мы чувствуем, что времени осталось не так много. И мы собраны здесь для одной цели — приблизиться к Тебе. Мы хотим, чтобы наши грехи были под кровью. Мы хотим тесного общения. Мы хотим поговорить об этом с Тобой, Господь, прежде чем Ты придешь, потому что в другой день будет слишком поздно. И мы молим сегодня, Отец Бог, чтобы Ты поместил такой голод в сердца людей, что все берега этой реки сверху до низу будут заполнены молитвенными собраниями, людьми, которые в отчаянном состоянии ищут Бога, которые знают, что они или должны найти покой своим душам и принять Святого Духа, или однажды войти в вечность, не зная Тебя. О, Боже, будь милостив к нам, потому что мы видим, что наши церкви и наши собственные группы полного Евангелия стали остывать, и кажется, что нет великого плача по потерянным душам. Больше нет искренней молитвы на всю ночь и размышления над Словом. Кажется, что мы просто плывем по течению, Господь. Прости нас, о Боже, и позволь нам сегодня обновиться и освежиться во Святом Духе. Когда мы думаем о прошедших днях, которые были в методистском периоде, когда они молились всю ночь, плакали горькими слезами о потерянных, и у них не было умиротворения. И сегодня вечером кажется, что мы можем красиво одеться, посидеть и послушать, а идем домой равнодушными. О, Господь, взбудоражь сегодня наши сердца, вложи в нас ревность по потерянным душам. Пусть служители и члены церкви, каждый станет частью царства с горящим желанием убеждать города и повсюду вытягивать потерянных из канав и вырывать их, как головешки, ради Господа. Даруй это, Отец. Мы читаем в книге, и в ней сказано: «Вышел ангел и поставил печать на тех, кто воздыхал и плакал о мерзостях, которые совершались в городе». И мы понимаем из Писания, что это было первое пришествие Святого Духа через город Иерусалим. И затем, при Его втором пришествии, в этом периоде, чтобы вызвать народ из язычников ради имени Его, то насколько больше мы должны быть обеспокоены, воздыхать и плакать о совершаемых мерзостях. Мы видим церкви, которые практикуют рок-н-ролл, играют в лотерею, проводят всевозможные соревнования по плаванию и так далее в церкви, в то время, когда забыли о молитве собраниях и собраниях всеночного ожидания. Боже, верни нас к настоящим вещам. Пусть Святой Дух войдет сегодня вечером в среду этих людей, Господь, и начнет Пятидесятницу прямо здесь. Даруй это, Господь, в каждое сердце. Они действительно этого жаждут. Это в их сердцах, чтобы делать это, но заботы мира и скоротечность времени просто завлекла их. Господь, начни с этой кафедры, с меня и иди в аудиторию. И двигайся, как никогда раньше, и даруй нам ревность по потерянным душам. Даруй это, Господь. Эти комментарии, которые будут взяты из Слова, если будет Твоя воля, мы молим, чтобы это стало семенем в сердце народа, чтобы ответить на молитву Твоего слуги. Даруй это, Господь. Мы верим, и я всем сердцем верю, что если бы такое собрание вспыхнуло на этом лагере, то оно было бы постоянным служением исцеления все время. Сатана и его сила не может оставаться в такой святой группе, как эта. Даруй это, Господь. Я вверяю все это Тебе и ожидаю, что Ты сейчас будешь говорить, а Твой Святой Дух истолкует это сердцам людей. Потому что мы просим это во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. В этом тексте сегодня вечером о конференциях В последнее время мы так много слышим о конференциях. Почти где бы вы ни взяли газету, вы видите, что какой-то дипломат или какой-то чиновник проводил конференцию в определенных местах, и происходили определенные вещи. И мы задаемся вопросом, для чего нужны конференции? Почему мы проводим конференции? Что они делают? Они для того, чтобы собраться вместе по различным причинам. Мы приходим на конференцию, чтобы обсудить что-то вместе. И я думаю, что это одно из самых красивых мест Писания, когда Бог сказал, «Придите и давайте мы с вами проведем конференцию, давайте соберемся вместе и как бы обсудим». «Если будут грехи ваши, как багряные, они будут белыми, как снег. Если они будут красны, как пурпур, они будут, как белая шерсть. Если только придете, давайте обсудим это вместе». И сегодня мы видим, как всем известно, что мы действительно теряем позицию. Мы теряем позицию как народ. Мир вползает каким-то образом в нашу среду. Вы можете видеть это, чувствовать это и говорить это. Мир движется в нашей среде. Поэтому я думаю, что для нас это будет прекрасным временем. Проведение конференции, прийти, поговорить с Богом и выяснить, в чем дело. Я читал автобиографию Чарльза Джи Финнея. Как будучи адвокатом, он... Многие из наших законов основываются на Библии, что побудило его изучать Библию. Там он прочитал, где Бог дал обетование, и он увидел церковь. Многие из них молились о пробуждении и потерпели поражение в своей молитве. Потому что им не доставало веры. Когда вы просите о чем-то Бога, призываете Его и говорите Ему, не уходите, пока не получите ответа, тогда с того момента вы узнаете, что делать. И как он просто по-детски пошел и по этому поводу провел конференцию с Богом и поговорил об этом, и был одним из величайших воинов века со времен святого Павла. Потому что он поговорил об этом с Богом и получил свое основание и увидел, где он стоял и как он стоял с Богом, а потом пошел дальше. Это то, что и мы должны сделать. Это то, что должно быть сделано прямо здесь, на этом лагере. И это бы усовершенствовало более чем 500 собраний вне этой конференции. Вы говорите, давайте, пусть проповедник этим занимается. Это индивидуальное дело. Оно касается каждого из нас. Проповедник может делать это сам. Он может молиться и получать благословение своей душе и простоять весь день под помазанием Святого Духа, чтобы прийти к своему собранию, чувствуя Божью силу, но пока собрание остается в том же самом состоянии. Видите, есть разница. Он должен получить это. Собрание должно быть в состоянии. Но потом, если собрание готово встретить Святого Духа, тогда я скажу вам, грешники будут плакать по пути к Голгофе. Если мы можем просто взять это как личное, вы также ответственны, как и любой из этих служителей. Бог возлагает это на вас как личную ответственность. И он сказал, если есть какой-то грех, если какое-то сомнение, если что-то неправильное, придите, давайте поговорим об этом. Давайте рассуждать об этом вместе, выясним, в чем дело. И хотя грехи ваши будут как багряные, а грех — это неверие, мы знаем это, хотя вы сомневаетесь, хотя вы задаетесь вопросом, получите ли вы Святого Духа или будете ли исцелены и так далее, хотя ваши сомнения будут красны, как пурпур, они будут белы, как снег. Понимаете, Бог дал обетование. Бог сдержит свое обещание. И Он дал каждому из вас приглашение прийти. Давайте придем. В конце Библии сказано, «Всякий желающий пусть приходит, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, всякий желающий пусть приходит». Это приглашение. И что, если бы у вас был такой интеллект, что президент наших Соединенных Штатов попросил бы вас провести конференцию с Хрущевым? Какая была бы оказана почесть, что президент пригласил бы вас выступить с ним, думая, что вы могли бы провести конференцию с Хрущевым? Но помните, не президент, но Бог Небес дал вам приглашение прийти на конференцию с ним ради вашего блага. Итак, конференция — это собраться вместе. Обычно конференции проводятся во время чрезвычайного положения. Так вот, у нас здесь некоторое время назад была, что мы знаем, как конференция Большой Четверки. Она проходила во время Второй мировой войны, когда наступил решающий момент, когда свободный мир был близок к концу. Они собрали лучший интеллект, как они думали. И они собрали их вместе, потому что они должны были собрать все, что у них было, чтобы ответить на вопрос, что делать. Я думаю, что пришло время собраться вместе пятидесятникам, чтобы уйти от наших разногласий и прийти к одному основанию. Потому что наши церкви становятся слишком свободными. Я считаю, что нам нужны всеночные и вседневные конференции с Богом на тему «Что делать?», потому что настал решающий момент. И когда наш президент Соединенных Штатов, мистер Черчилль и различные дипломаты всего свободного мира собрались вместе, они провели конференцию, они обсуждали это, и они решали определенные вещи и принимали решения, как прийти к победе в войне, чтобы мир мог оставаться свободным. Я помню служителя в Луисвилле, штат Кентукки, мой друг. Во время той конференции люди ждали, чтобы узнать, что будет по возвращении, какое решение будет принято. И этот служитель был, у него было радио, и он слушал о результатах той конференции. И именно тогда Муссолини или Гитлер, они добились такого большого прогресса. И когда он прислушивался всем, что в нем было, чтобы услышать, увидеть, каков будет результат, что они решат сделать? Какой-то парень постучал в дверь. И он пошел к двери, а там стоял человек с кучей газет в руках, длинные волосы спадали на его шею, и какой-то комбинезон обвисал на нем, как у современного битника. И он сказал, «Скажите, проповедник, вы пастор этой церкви, и у вас большое влияние в этом городе». Сказал, «Я пишу стихи». Сказал, «Я хочу, чтобы вы дали мне рекомендации, чтобы я мог распространять мои стихи». И этот служитель сказал, «Сын, зайди на минутку. Я пытаюсь услышать о результатах этой конференции, чтобы понять, что они решили делать относительно нашей нации». Он сказал, «Не хочешь ли войти и присесть, пока это не закончится?» «Ох», — сказал парень, — «это гораздо важнее, чем слушать это». «О, человеку, если мы настоящие американцы, нет ничего более важного, чем слышание конференции, как это, чтобы видеть, где мы стоим». Так люди поступают сегодня с церковью. Они выходят сюда и бегают, и продолжают общение с миром, и у них нет времени ходить в церковь, чтобы послушать или находиться на конференции, чтобы услышать проповедь Евангелия. О, мы должны быть заинтересованы в каждом собрании и каждой конференции, где Божий народ собирается вместе. Мы должны быть заинтересованы в этом. Распознайте, что это решающий момент. Потом у них была конференция Большой Четверки, и Бог дал им водительство. Затем у нас была Женевская конференция, и там была еще одна конференция, названная Парижской. И наш собственный любимый президент Дуайт Эйзенхауэр недавно побывал во всем свободном мире, проводя конференции и так далее. Но вы знаете, что у Бога тоже есть конференции. И когда там наступает решающий момент, какая-то большая срочность, и церковь находится в чрезвычайном положении, Бог созывает конференцию. И давайте теперь возвратимся на несколько минут и вложим сейчас все свое сердце прямо в Слово и послушаем несколько минут. Давайте посмотрим на некоторые из Божьих конференций. Мы видим мировые конференции, и мы слышим об их результатах. Так вот, давайте вернемся к некоторым Божьим конференциям. Я хочу начать сегодня с конференции в Эдеме. Там был, когда Бог сотворил человека по своему образу и взял из его бока ребро и создал женщину, создал ему помощницу и поместил их в Эдемском саду, чтобы его возлюбленные дети, когда его дети стали потерянными, эта потрясающая новость поразила небеса. Твои дети потеряны. Бог не воспользовался ничем, что было на небесах. Он не послал бы ангела разыскивать их. Он не послал бы легион ангелов. Бог сам пришел разыскивать его собственных потерянных детей, потому что там произошла чрезвычайная ситуация. Какая прекрасная картина для того, кто не верит в божество Иисуса Христа. Как Бог был явлен во плоти Иисуса Христа, чтобы прийти на землю, не доверять Его в руки ангелов или какой-то церковной власти, но Он Сам пришел, сотворил плоть и обитал среди нас, разыскивая своих потерянных детей. И там, когда без сомнения могли подняться Михаил и Гавриил, когда на небеса пришла весть, «Твои дети потеряны! Они согрешили и отпали!» Бог не взял Гавриила и не сказал: «Сойди и разыщи моих детей!» Он пришел сам. Это было дело, касающееся человека и Бога. Вот почему в этот день, когда мы живем, когда они пытаются сделать Иисуса просто пророком, когда Он был больше, чем пророк. Он был Богом, проявленным во плоти, Божественным Сыном Живого Бога. Он был больше, чем просто хороший человек. Он был Богом, проявленным во плоти. Бог Сам сошел искупить человека так же, как Он делал в саду Эдема. О, благословенно имя Господа! Это любовь. Бог так возлюбил мир, что создал себе тело, чтобы обитать в нем, и храм здесь с нами, чтобы спасти нас. Неудивительно, что человек сходит с ума, пытаясь объяснить Божью любовь. В последнем куплете «Я верю, что это так», той знаменитой драгоценной песни: «О, любовь Божья, как богата и чиста! И если мы возьмем океан чернил и сделаем небеса пергаментом, а все стебельки земли перьями, и каждому человеку поручим описать Божью любовь свыше, океан бы пересох, а свиток простирался бы от неба до неба». Этот последний куплет был найден написанным на стене психиатрической больницы. Ни один разум не мог понять любви Бога к своему народу. Когда его сын был потерян, он захотел сам его разыскать. Мать прыгнет в огонь за своим ребенком, когда он в опасности. Папа прыгнет с 50-этажного здания, чтобы постараться схватить своего ребенка. сделать что угодно, чтобы спасти его жизнь. Так же и Бог думает о своем народе, своей церкви, своих детях, когда они потеряны. Давайте рассудим вместе, говорит Господь. Когда Бог узнал о шокирующем чрезвычайном положении, я полагаю, что Он первый пришел на небеса, когда услышал, что Его дети потеряны. Он пришел неистово, ходил по саду туда и сюда, заглядывая под каждый куст. Адам! О, сын мой! Адам, где ты? Адам и Ева стояли там за кустом со смоковными листьями, сшитыми вместе. А отец ходил вперед и назад, крича, «Где ты? Где ты?» Тот же самый Бог ходит вверх и вниз по проходам вечер за вечером, крича то же самое, «Где ты? Где ты?» И таким же образом он находит Адама и Еву с каким-то вероучением, которое они имеют, или деноминацией, от которой они зависят, что она их спасет, прячутся за какой-то рукотворной теологией. Когда Бог приготовит для вас, когда Он вместо вас отдал смерть своего Сына, вы обязаны получить рождение заново. Вероучения не работают. Эта конференция проводится в каком-то обществе. Но Божья конференция проводилась в Эдеме, чтобы позаботиться о ваших грехах. И на Голгофе был тот, к которому мы подойдем позже, кто позаботился о ваших грехах и о проблеме греха, и о вашей болезни, и обо всем, что когда-либо произойдет с вами. Это уже изучено, приготовления сделаны. Единственное, что мы должны сделать, прийти к Богу, рассудить и сказать, «Господь, я не хотел этого делать». Для этого уже все приготовлено. Потом мы узнаем, что когда Бог нашел их, они стояли где-то за кустом и дрожали, одеты в передники из смоковных листьев. Бог, как всегда, мировые конференции всегда стараются провести в Женеве и Швейцарии. Некоторые красивые места так вдохновляют, берут определенные места, а затем созывают конференцию. Я предполагаю, что Бог, когда Он нашел Адама и Еву, спрятавшихся там за кустом, они не могли выйти. Они сказали, «Мы не можем выйти, Отец, мы наги!» «А кто сказал вам, что вы наги?» И тогда они начали, как всегда происходит, то, что в армии они называют искать крайнего. От одного к другому Бог осмотрелся и нашел дерево, определенное место. Место, которое, как он думал, будет красивым. И он взял какие-то шкуры, бросил их им в кусты и сказал, «Покройте себя этим и выходите передо мной». И у них была конференция. Они поговорили по этому поводу. Потом Бог сделал для них приготовление. О, я так рад, что там была Эдемская конференция. Он не позволил нам пойти под смоковными листьями и чем-то, что мы можем сшить вместе. Но Бог убил кого-то, чтобы покрыть Адама и Еву теми шкурами и дать им обетование, что через семя женщины будет сокрушена голова змея, предсказывая, что он будет делать. Я так рад Эдемской конференции. Он соделал путь, приготовление. Путь, чтобы забрать грех. Он соделал путь, которым вы снова можете вернуться, прийти обратно в общение. Вы заблудились и стояли где-то без Бога. Бог сделал приготовление на этой конференции. И Он сделал, просто сделал временную подготовку, пока не будет дано настоящее приготовление через жертвенную жизнь Христа. Он проговорил, что Он сделает это, но между тем временем должен умирать Агнец, пока придет Агнец Божий, который должен поразить голову змея, а его голова поразить пяту до Голгофы. Эта конференция прошла успешно. О, это будет бить сатану везде. Божье Слово победит сатану в любом месте, в любое время, в любом состоянии. Если будут ваши грехи как багряные, вы сказали «любое состояние, брат Бранхам». Это именно то, что он сказал. И если ваши грехи будут как багряные, они станут белыми, как снег. Я прошу вас сделать единственную вещь — прийти к моему приготовленному месту, алтарю. Бог создал жертвенник. Есть алтарь, есть место, где ты встречаешь Бога. Приди обсудить это со мной. У меня для тебя есть приготовленное место и лекарство. Первая конференция началась в Эдеме. Он сделал приготовление. Произошла первая чрезвычайная ситуация. И у Бога был ответ и приготовление. Но люди как-то не хотят принять то приготовление. Но там была первая конференция, которую Бог провел с человеком в условиях чрезвычайного положения. Бог принял решение. Это не мы принимаем решение, что делать. Бог принимает решение, что делать. Это Бог сказал, вы должны родиться заново. Это не произошло из-за объединения с какой-то деноминацией. Это Бог сказал это. И это Бог сказал, если кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Небесного. Ты должен родиться. Это Божий способ. Это то, что Он решил, когда привел человеческий род в Его присутствие. Вот так. Если это не так, то я не знаю. Это было его решение. Кровь была путем. Не смоковные листья, не какой-либо другой вид покрытия, но Божьим решением на Божьей конференции для Божьих детей, которые были потеряны, была приготовлена кровь, которая была и всегда будет. И стойте на этом непоколебимо, как Иов в древности стоял на сожжении жертвоприношения. Они могут обвинять вас, что вы это, то или другое называть святым роликом или как они захотят, но пока вы стоите на жертве крови, возлагая руки на голову Иисуса Христа, исповедуя ваши грехи и приглашаете Святой Дух к вам, это свидетельствует, что Он принял вас. Это было Божьим решением. Это то, что было приготовлено, что было сделано на той первой конференции. Я так рад, что у них была та конференция. Когда у Бога была та конференция, с грехом навсегда было улажено. Когда наступила полнота времени, Он послал Своего Сына, созданного в образе грешной плоти, который забрал их грехи и избавил тех, кто были под кровью козлов и овец, ожидая того времени, взял их в присутствие Божье. О, как это славно знать, что эта конференция состоялась! Я рад. Я знаю, что каждый христианин здесь рад, что та конференция состоялась. Это была уникальная конференция. Теперь давайте поговорим о другой конференции в чрезвычайной ситуации. Я назову эту конференцию «Конференция горящего куста». Бог дал обетование своему народу, и наступила полнота времени. И Он избрал человека, пророка, чтобы вывести свой народ из Египта. Но пророк убежал, пытался сделать это своими силами. Видите, просто в точности, как это было в Эдеме. Пытались сделать передник из смоковных листьев. Моисей был умным человеком. Он мог учить своей мудрости, учить мудрости египтян. Он был умный. Он был обучен всем их учениям. Он был военным человеком и великим мужем. Но он пытался сделать это своим разумом. Как избавить народ из-под египетского рабства? Своим разумом. Это не сработало. И это не сработает сегодня. У Бога есть усмотренный путь. У Бога есть способ избавления от греха. И это приходит не через интеллектуальные силы. Это приходит через кровь и покрытие Господа Иисуса. Моисей пытался это сделать через свои смоковные листья. И это не удалось. Это не удалось тогда, это не удалось в Эдеме, это не удастся сегодня, это не удастся никогда. Вы должны быть рождены заново. Вы должны прийти Божьим путем Его конференции, где было принято решение, что сделать для грешников, и вы должны прийти к этому приготовлению. Моисей, как и Адам, пытался покрыть себя и сказал, «Я великий муж». И он увидел, как с одним из его братьев плохо обращались, и он сказал, «Так вот, я великий муж, я знаю, как с этим поступить». Он убил египтянина, который был неправ. Так что вы видите, что он пытался поступать просто как Адам, идя путем смоковных листьев, и просто как пытаются поступать тысячи в этой стране. Пусть смоковных листьев не будет работать, потому что Бог осудил его на конференции. Аллилуйя! Извините. Нет, не извините, не делайте этого. Нет, сэр, я имею в виду, что это правильно. Я не выхожу из себя, просто я чувствую себя хорошо, понимаете? Потому что я знаю только единственный путь попасть на небеса. Это через Иисуса Христа, это Божий усмотренный путь. Это соделано таким образом. Святой Дух — это путь, ничего не может быть вместо Него. Ни теология, ни церковь, ни большие строения, ни организации, ничто другое не сможет занять место крови Иисуса Христа. Божий способ, Святой Дух, быть наполненным Святым Духом. Обещание вам, если вы примете его. Бог сделал приготовление для всякого, кто пожелает. Конференция прошла, решение было принято. Люди через все века спотыкались на этом, потому что это так просто. Просто прими кровь. Вы не можете покрыть себя, возьмите Божье покрытие. Вы не можете научиться, как это делать, этому не обучаются. Бог дает это сам, это сверхъестественно. Это через жизнь. Бог делает покрытие. Вы не можете сделать этого. И как бы сильно вы ни старались этого сделать, вы можете очистить себя от греха присоединением к церкви и произнесением вероучения не более, чем леопард, который старался бы слезать собственные пятна. Нет, сэр, чем больше он их лижет, тем ярче они становятся. Вы должны умереть для себя, для ваших собственных мыслей. Сдайтесь, и пусть Святой Дух покроет вас своим присутствием и своей силой. Это Божье решение. На Божьей конференции было установлено, что решение принято. Вот что, эти Божьи правила. Давайте не будем пытаться разобраться в чем-то еще. Давайте просто возьмем, что он сказал об этом. Примите Божий усмотренный путь. Вот именно. Возьмите его. Примите его. Верьте ему. Бог принял решение. Он не позволил бы принять решение ангелу. Он не позволил бы Гавриилу сделать это. Он не позволил бы Михаилу сделать это. Он пришел, чтобы сделать это самому. Аллилуйя! И когда Он сотворил плоть и обитал среди нас и умер за нас, Он проложил путь Сам. Вот почему Он есть путь, истина и жизнь. Никто! Он проговорил это через века. Это всегда было Божьим путем. Бог делает это Сам. Это Его собственные дети. Он не хочет доверять их ангелу. Тогда, если Он не доверяет это ангелу, Он не доверит это конференции или группе людей. Пусть они будут епископы, папы, кем бы они ни были. Они могут быть прекрасными людьми, но Иисус Христос — это Божий усмотренный путь. Вот как Он сказал. Он решил это на своей конференции. Вот таким образом. Вот что мы должны. Мы должны тянуться к его линии. Что если бы в ООН, когда они собирались, или на большой четверке, один пошел бы своим путем и сказал, «Ну, я применю это таким образом», а другая нация тем путем, они бы должны были быть отделены. Они бы проиграли войну, так же и с нами, пятидесятниками. Мы должны объединиться и прийти к Богу на его основаниях через Святой Дух. Бог решил, что этот пророк должен освободить его народ, а пророк сделал в точности так, как сделал его первый сын Адам. Он пошел путем смоковных листьев. Так как в этом не было ничего доброго, Бог осудил это, и тогда Бог должен был отправиться на поиски. Моисей убежал, выбрал себе жену, заимел ребенка Герсама, женился на Сиппоре, дочери Мадиамского священника, и жил там. И был благовидным пожилым пастухом, прекрасно со всеми ладил. Ничего плохого. И тут пришел Бог, прямо как в Эдеме. Там было что-то предшествующее, что снова потрясло небеса, так же, как в Эдеме, перед Эдемской конференцией. Это потрясло небеса. Что это было? Я услышал вопль народа моего. Аллилуйя! Я услышал их вопль, и увидел их пот, и кровь, и тяжелый труд от надсмотрщиков. Я сошел поинтересоваться, почему они не вышли оттуда? Поэтому Бог посмотрел вокруг и обнаружил, что его пророк убежал куда-то. Путь смоковных листьев. Это в точности то, что он находит сегодня. Находит, что его проповедник уходит в какую-то большую школу обучаться какой-то теологии, обследоваться у психиатра, чтобы увидеть, достаточно ли у него ума, чтобы быть миссионером или кого-то спасти. Вот где он находит его, в том положении. О, сегодня церковь нуждается в очередной конференции. Бог созывает конференцию. Да. Так Бог нашел его. В поисках он осмотрел всю пустыню. Я вижу, что тот свет опускается в каждую щелку, каждый крохотный прудик повсюду ходит вокруг, чтобы найти, где находился тот приятель. Через какое-то время он находит его не спеша прогуливающегося под горой Хариф. О, хорошо проводящего время, возможно, играющего со своими детьми и развлекающегося. У него была возлюбленная женушка. Он жил непринужденно, как сыр в масле. И Бог находит его в таком состоянии. Так что он сказал, я должен созвать конференцию. Я должен вернуть этого сбежавшего пророка снова к призыву. Я надеюсь, что Бог много такого делает на этом лагере. О, первое, о чем вы узнаете, он выбрал, он сказал, посмотрю, где я смогу найти себе куст. Каким-то способом я должен привлечь его внимание. Так что он взобрался на верхушку куста и расположился там. О, когда Моисей увидел тот куст, его верхушку с большим огненным столпом на нем, горящим, и хотя куст не сгорал, он созвал конференцию. Скажу вам, когда вы ходите по тем священным пескам на одной из Божьих конференций, вы уходите другим человеком. Адам вышел оттуда другим человеком. Моисей вышел оттуда другим человеком. Конечно, он был оснащен, чтобы идти. О, иногда это заставляет вас делать вещи действительно глупые относительно внешнего мира. Это заставит вас делать то, что вы и не думали бы делать. Но помните, вы побывали в Божьем присутствии. И позвольте мне сказать это прямо здесь. Нет ни одного проповедника от Бога, который был бы рукоположен, чтобы стоять за священным столом, пока, во-первых, он не побывал на конференции с Богом, и не пришел на те священные пески, где только он и Бог постояли в одиночестве. Вы не имеете права делать это. Вы не имеете права. Меня не волнует, сколько у вас докторских степеней. Это для Бога значит не больше этого. Брат Бранхам щелкает пальцами. Вы должны провести конференцию. У них она была, у Моисея была, чтобы встретиться с Богом. Он должен был получить повеление от Бога, и вот где она была. И вот сегодня существует так много различных учений и прочего, скользкие змеиные языки, пока они не могут объяснить все из Библии и откладывают это на какой-нибудь другой день. Змеи, и я нисколько не извиняюсь за это. Это именно то, что было. Лоснящаяся спина. Идет сияющий, отполированный с волнистыми волосами и в смокинге. Так выглядит дьявол. Он не старый Джон Барликорн, у которого виски льется изо рта. Говорю вам, что в эти дни он отполированный дьявол. Библия говорит, что он был такой скользкий, что обманул бы самих избранных, если бы это было возможно. Это верно. О, он изучающий Библию, ученый. Когда он встречает Иисуса, он цитирует ему места Писания. Просто одно за другим. Иисус сказал, но так же написано. Аминь. Он был отличным парнем. Так, Моисей... Там он был просто таким, какими вы должны быть. Неважно, какой скользкий подвешенный язык у человека, неважно, сколько они пытаются это объяснить. Если вы когда-нибудь были на краю пустыни, если вы были вызваны в присутствие Божье, стояли и разговаривали с Ним, чувствовали Его силу, пульсирующую через вас, как тот цвет, вышедший из куста для Моисея, и знаете, что разговаривали с Богом лицом к лицу, все демоны мира никогда не отнимут это у вас своими объяснениями. Объяснениями. Нет, сэр, это место, где вы встретили Бога. Сатана ничего не сможет сделать, потому что это заякорено в вашей душе, где ничто другое не сможет занять это место. Если вы перешли от смерти в жизнь, вы рождены заново. Вы на священной территории, и никто, дьявол в том месте, не может поставить свою грязную ногу. Он может объяснять Писание, говорить, что это было для другого дня, а это для одного из других дней, а то для другого из других дней. Это не будет, но когда дело доходит до познания Бога, вы встречаетесь с Ним лицом к лицу, и вы знаете, о чем говорите. И так это то, чего еще не делал Моисей, вы понимаете? У него была вся теология, но он пошел путем смоковных листьев, понимаете? Но сейчас, именно как поступил Белодам, но он хотел быть мудрым. Он хотел нечто знать. Запомните, это сатанинская техника. Вы будете мудрыми и знающими. Сейчас вы не знаете, но я дам вам кое-какую мудрость. Если вы будете ходить в мою школу, он даст вам достаточно все, что вы хотите. Но вы должны знать только одно. Иисус Христос умер, чтобы спасти грешников. Придите к Нему, примите Его, покайтесь. Это точно, просто и легко. Исаия сказал, если даже глупый пойдет этим путем, не заблудится, Бог сделал его таким простым. Я счастлив, что Он так сделал. Я бы никогда этого не понял. Поэтому Он просто сделал его простым, чтобы мы все могли понять, вот как Бог это сделал. Так вот, когда Он говорил к Моисею о горящем кусте, Моисей узнал Бога с другой стороны. Он побывал там, где никогда не был прежде. В нем нечто заякорилось, в нем возросла вера. То, что он не мог сделать с армией, тут он собирался сделать это сам со старой кривой палкой. Он и Бог, понимаете? У него была конференция. Он спустился прямо в Египет и сделал в точности то, что сказал ему сделать Бог. Он совершал знамения, чудеса и все остальное. Бог потрепал его трудными временами, сбил его с ног и развернул его, но он снова расправил плечи и сказал, «Я знаю, что это правильно. Я встретил Бога, я собираюсь вывести их оттуда». Когда Иоанн и Амврий стояли и бросали свои палки, превращали их в змей и могли делать то же самое, просто почти как делает сегодня спиритист, обманул бы самих избранных, если бы было возможно, созывает большие толпы, и у него великое то и это, и все такое, такое нисколько не остановит его. Если вы когда-нибудь побывали в присутствии Божьем, вы знаете, на чем вы стоите. Вы знаете, кто ваш отец. Вы знаете, где вы были рождены. И если человек не имеет больше, чем рукопожатие и имя в книге, и письмо в какую-то церковь, он не знает, кто был его папа. Это верно. Если кому я и чувствую сожаление, так это к Мулу. Вы не... Итак, Бог создал все, но Он не создавал Мула. Нет, сэр. Как обычно говорил Бут Клиборн, что Бог не создавал его. Нет. Вы знаете, что это дело рук человека. Он скрестил коня со ослицей, по этой причине появился Мул. Он не может скреститься, чтобы вернуться, не может воспроизвести самого себя. Никогда. Это верно. Он останется таким, как есть. И если когда-то и был невежда, то это Мул. Это верно. Ведь вы можете встать и просто орать на него и вопить изо всех сил, он оттопырит свои большущие уши и просто будет на вас смотреть. Я так много встречал таких на собраниях. Вы говорите о крещении Святым Духом, а они встают и идут домой, как мул. Это совершенно верно. Они не знают, кто был их отец. Просто стоят, смотрят и дни чудес прошли, такого не существует, и вот, конь не такой, он нежный и милый, подойдет, положит свою шею на твое плечо и заржет, он нежный, но не невежественный, закоренелый мул. Так вот, он не знает, кто его папа, кто его мама, он не может снова скреститься, он не может воспроизвести самого себя, он просто, он смешанная порода. И вот в чем дело со многими так называемыми христианами. Сегодня скрещивание породы с миром. Неудивительно, что вы неустойчивы, двоящиеся мысли никогда не способны прийти к познанию истины. Человек должен познать Бога через новое рождение, быть рожденным и наполненным Святым Духом, стоять на тех следах там, где стоял Моисей, стоять в присутствии Божьем и проводить конференцию. Это когда Бог призвал человека, конечно. Моисей пошел прямо в Египет, и неважно, какие трудности ожидают. Все египтяне и все остальное могли выполнять и делать, и подражать, но это не остановило Моисея, он продолжал идти, потому что у него была конференция с Богом. Там могут быть укротители змей и огнеходцы и все остальное, пришедшие в мир. Но человек, который когда-либо принял Святой Дух, точно знает, на чем стоит. Если он когда-либо был на конференции и говорил с Богом, был рожден, те вещи не потрясут его? Конечно, нет. Он знает, кого он верит. Он знает, кто его папа. Разве не прекрасно смотреть на породистого коня? Вы возвращаетесь к его родословной. Вы знаете, кто его отец, кто его дед, кто его прадед. Просто возвращайтесь. У него есть родословная. Скажу вам, что у нас слишком много беспорядочных христиан без родословной. Говорят, на прошлой неделе я был методистом, баптистом за неделю до этого, пресвитерианином на неделю ранее, а перед этим пятидесятником. Ох, ну и ну, у них вообще нет родословной. Но человек, который пришел к Богу и стоял в Божьем присутствии, принял Божью благодать и его спасение, был рожден заново и наполнен Святым Духом, является Сыном Божьим. Аллилуйя, все демоны в аду не могут стряхнуть его с этого. Он знает, на чем он стоит. Он знает, кто его папа. Он знает, откуда приходит его сила. Он знает, в кого он поверил. Он знает своего Бога. Конечно, он знает его слово. Он стоит с ним. Он верит Богу. Он ест, ест детскую пищу, он ест овечью пищу. Слишком много сегодня питающихся сорняками, вместо овечьей пищи, умирающих голодной смертью. Сегодня нам необходимо, чтобы Святой Дух вернулся накормить детей, спустился к тенистым зеленым пастбищам и тихим водам. Конечно, Божий мир, как река, протекающая через нашу душу. Знание, что мы перешли от смерти в жизнь, что мы новое творение во Христе Иисусе. Все правильно, он сделал в точности то, что Бог сказал ему сделать. На пути он встретил сопротивление. Это верно. Вы встречаете это прямо и при исполнении долга, свидетельствуя о Боге, делая правильные вещи. Вы встречаете препятствия. Там было Красное море. Сейчас мы поговорим о другой конференции. Мы поговорим, назовем это конференцией Красного моря. Прямо на пути исполнения долга, где Моисей поднялся против препятствия. Перед ним было Красное море, приближалась армия фараона, по сторонам горы и пустыня, похоже, что никакой возможности бежать. Так вот, когда мы на пути исполнения долга встречаем что-то подобное, наступает время созвать конференцию. Я думаю, что Пятидесятническая церковь подошла к этому сегодня вечером. На пути стараемся держаться правильных вещей. Это место, в котором мы где-то сталкиваемся с препятствием. Это время созвать конференцию Красного моря. Мы должны перейти на другой берег. Бог дал обетование, мы должны перейти. И они столкнулись с той конференцией Красного моря. Что сделал Моисей? Он вообще не был расстроен и взволнован. Сказал, ладно, я пойду присоединюсь к одной группе, или приду к этой другой группе, или я приму фараона. Может быть, я был неправ, и я должен провести с ним мирную конференцию. Нет, сэр, он был на пути исполнения долга, и он остался на пути исполнения долга. Но я представляю то, что он сделал. Это пошел и выбрал себе где-то большой камень. И он сел за этот большой камень и оставался там некоторое время. Он говорил, «Господь Бог, я на пути исполнения долга, я сделал все, что ты сказал мне сделать. Теперь я встаю против чего-то. Вы знаете, что за решение было принято? Я представляю, я вижу ангелов, находящихся на каждой скале вокруг. Прямо там внизу был Моисей. Там был Бог, стоящий и слушающий его. Моисей сказал, я прямо на пути исполнения долга, а тут приближается армия фараона, и я знаю, что ты где-то здесь, потому что ты сиял в том огненном столпе. Значит, ты где-то здесь». Все ангелы собрались вокруг, и ангелы смотрели на Бога, наблюдали, что он скажет. Сказал одному из ангелов, иди, скажи ему встать, иди вперед, аминь. Ты никогда не услышишь, как Бог говорит вернуться. Никогда не возвращайтесь, идите вперед, пока вы на пути исполнения долга. Мы получили оправдание и не знаем, что значит освящение. Это путь исполнения долга. Идите вперед. Если вы освящены и не получили Святой Дух, это путь исполнения долга. Идите вперед. Если вы больны и не можете стать здоровы, вы сделали все, что сказал вам сделать врач, и все еще не можете поправиться, вы на пути исполнения долга. Идите вперед. Иди вперед. Проговори к народу, а затем иди вперед. Просто продолжай двигаться дальше. Моисей проговорил к народу и сказал, успокойтесь, поднял палку и отправился к Красному морю, оно просто отошло. Вот что означает конференция. Перемещение препятствия. Аминь. Затем у вас проходит служение исцеления, когда вы выводите каждого Фому, всех сомневающихся, всех этих и тех, и всех формалистов, снимаете все смоковные листья, обнажаете их до кожи и покрываете их кровью. Тогда они сыны и дочери Божьи. Как я часто говорил, это просто как сейчас весной. Старая птица-мать улетает, и она сделает большое гнездо, покрывает все перьями и приготавливает для маленьких птичек. И она может отложить полное гнездо яиц. Но если она не была с супругом, ее яйца будут лежать и гнить прямо там. Они никогда не вылупятся, они не оплодотворены. И также со многими церковными членами приходят в церковь, и вы гладите их по спинке, они хорошо одеваются, хорошо платят в церковь, и все такое, и заботятся о проповеднике, все время какие-то общественные собрания или подобные, все такого рода вещи, но если они не были с супругом Иисусом Христом, это просто как гнездо полное тухлых яиц. С таким же успехом вы можете бросить это и начать снова. Мы нуждаемся в крещении Святым Духом с конференцией с Богом, чтобы войти в контакт с супругом Иисусом Христом. Он супруг церкви, он жених невесты. Придите в контакт с ним и будьте наполненными его духом, духом жениха. Так что у Моисея была та конференция Красного моря, получил повеление и пошагал дальше. Была еще одна конференция, которая мне понравилась. У меня их здесь дюжина, но я хочу теперь поторопиться. Была Гефсиманская конференция, где Иисус как человек. Иисус был Сыном Божьим, созданным Сыном Божьим. Бог осенил Марию и сотворил в ней клетку крови, что в дальнейшем привело к рождению Сына Иисуса Христа. И Бог сошел и обитал в нем. В нем была полнота Божества телесно. 1 Тимофея 3:16 говорит, «Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, показал себя ангелом и так далее, вознесся на небеса». О, Боже, не пророк, Бог создал плоть и обитал среди нас. Он был Эммануилом. Святой Дух назвал его Эммануил, Бог с нами. А теперь Он Бог в нас, тот же самый Дух. Мы получаем Его часть по мере, Он получил Его не частью, без меры. В Нем была полнота Бога. Все, чем был Бог, Он излил во Христа, а весь Христос был излит в Церковь. Аминь. В тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, а вы во мне. О, вот это да, вот когда приходит тот день. Так вот, мы продолжаем трудиться, получаем приказ. Просто продолжаем двигаться. Пришло время Гефсимании. Он мог бы быть царем. Он мог бы никогда не умирать, но сделал бы он это. Он сказал на той конференции, когда ангелы, стоящие на каждой стороне, чтобы увидеть, каково будет его решение, когда ему плевали в лицо и собирались сделать с ним все то, он сказал, «Не моя воля, но твоя да будет». О, если мы могли бы сделать так, вы скажете, «Ладно, посмотри, брат Бранхам, если бы я получил Святого Духа, моя мать, мой отец, мой начальник, моя... Но что насчет твоего Господа?» Вот именно, что он скажет об этом, если вы откажетесь? «Ну, моя церковь, что ну? Я знаю, что все может быть нормально, но что насчет твоего Господа? Смотрите, ваша церковь не может спасти вас, это делает Господь». Понимаете, смотрите, вы должны принять это решение. Вы должны прийти к такому времени, каждый из вас должен. Каждый сын, приходящий к Богу, должен быть испытан Богом, наказан, выпорот, чтобы увидеть, истинный ли он Сын Божий. Там, Иисус стоял там, Он сказал, «Не моя воля, но Твоя да будет». Затем была еще одна конференция, я хочу поговорить об этом прямо сейчас. Это была конференция Пятидесятницы. О, брат, как мы нуждаемся еще в одной такой. Из всех плодов Его служения, тех людей было 120 человек. Из всех великих собраний, которые Он имел, десятки тысяч, которые Он исцелил, Он имел 120, которые готовы были стоять с Ним из всей нации. Когда они видели все, что можно было сделать, всякого рода могучие дела и все остальное, у него было 120 оставшихся ему верными. И они слышали, что Бог сказал это. «Но вы примете силу. После этого на вас придет Святой Дух. Тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и во всем мире. Вы должны пойти по всему миру и установить церковь, установить веру среди людей. Вот я с вами всегда, даже до конца мира. Дела, которые я делал, также и вы должны делать. Эти знамения должны будут сопровождать верующих. Во имя Мое они будут изгонять демонов, говорить новыми языками, брать змеи, пить смертоносное, возлагать руки на больных, они выздоровеют». О, вот это да! Но подожди минутку, не уходи пока еще. Там будет проводиться конференция. Я пошлю вам слово. Просто идите в Иерусалим и ожидайте там. Включите ваше радио и ждите возвращения. Как вы собираетесь управлять этой церковью? Я говорю это достойно, с почтением, любовью и относительно каждого мужчины и каждой женщины в каждой деноминации. Мы идем туда, чтобы выяснить, должны ли мы иметь деноминации или нет. Будем ли мы держаться за счет кучи вероучений? Будем ли мы держаться за то или за это? Как мы собираемся это сделать? Ладно, давайте пойдем и подождем окончания конференции. Иисус ушел к Отцу, мы узнаем, как это обернется через несколько минут. Так что не ждали. Как долго вы собираетесь ждать, пока закончится конференция? Сколько дней? Два? Нет, пока закончится, пока закончится конференция. Хорошо, после того, как конференция закончилась, все они там были в ожидании. Те 120 ожидали увидеть, что произойдет. Как они должны управлять церковью? Что они должны делать? Будут ли они иметь огроменный журнал и носить туда все имена? Что они должны делать? Так вот, они собирались иметь от этого первые плоды. И пока они сидели вместе, туда поднялся священник со святой Евхаристией в коробке и сказал, «Высунь язык, разве это не звучит глупо?» Вот приходит туда один солоночкой, наполненной водой, и говорит, «Мы должны, вы знаете, ничего подобного». Или приходит туда протестантский проповедник из церкви, расположенной ниже по дороге, доктор такой-то и такой-то, и говорит, «Дайте мне правую руку общения, и мы занесем ваше имя в книгу». Разве это не было бы? Не было бы, как у пятидесятников. Таким путем мы собираемся создать церковь. Что это? Не сердитесь на меня, понимаете? Это все еще смоковные листья. Конечно же, это смоковные листья. От той конференции они ожидали, что что-то произойдет с церковью, и сказано, вдруг раздался шум с небес, как от несущегося сильного ветра, возвращение прежнего, и он наполнил весь дом, в котором они находились. Разделяющиеся языки почили на них подобно пламени. Они все наполнились Святым Духом и начали говорить иными языками, как Дух давал им высказывать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, освобождены из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, потому что каждый слышал их, говорящих его наречием. Другие же насмехались, высмеивали, говоря, они напились нового вина. Сейчас наблюдайте за главным представителем, после того, как он вернется с конференции. Он сказал, мужи иудейские и живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, и внимайте моим словам. Они не пьяны, как вы думаете. Посмотрите, сейчас только 3:00 дня. Бар еще не открыты, да, сэр? Только 3:00 дня, но это то, о чем говорил пророк Иаиль. Это сбудется в последний день, сказал Бог. Я изолью дух мой на всякую плоть. Так должна управляться церковь. О, они умилились сердцем и сказали Петру и остальным мужам, «Братья, что нам делать?» Он сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, потому что обещание церкви ваше и ваших детей, и тех дальних, кого призовет Господь наш Бог». Это было возвращение с Божьей конференции с Его Сыном на небесах. Таким способом церковь была приведена в порядок. Аллилуйя! Святой Дух руководил церковью. Не епископы и не архиепископы, папы, отцы, деды, но ей управлял Святой Дух. Так это должно быть. Это то, что производит Божья конференция. Это то, что было возвращено. Это то, как предполагалось быть. Все остальное — куча смоковных листьев и ничего хорошего. Выйдите из-за них. И тогда сорвите это с себя. Обнажитесь перед Богом. Будьте, придите и примиритесь. Придите и проведите конференцию со мной, тогда рассудим. Хотя ваше неверие будет как багряное, я сделаю это белым, как снег. Он докажет это вам. Конференция. Конференция Пятидесятницы. Я покажу еще одну конференцию, а затем мы остановимся. Мы уже о многом поговорили, но я покажу еще одну, только чтобы закончить. Затем, примерно после 4-5 дней после Пятидесятницы, Петр и Иоанн пошли помолиться в храм. Там лежал давнишний коллега, хромой от чрева матери, около 40 лет. И он гремел своей чашечкой, желая что-то получить. И я могу доказать, что Петр и Иоанн были пятидесятническими проповедниками. Они сказали, серебра и золота нет у меня. Это верно, да, сэр? Они сказали, серебра и золота нет у меня. У меня нет никаких денег. Но то, что я получил, я тебе это дам. Боже, дай мне это. Я не хочу денег, я хочу это. То, что я имею веру в Него. Я наполнен Святым Духом. Он обитает в моем сердце. Он живет во мне просто так же, как Он жил во Христе. Не так сильно, но Он. Я Его Сын. То, что я имею, я дам тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Ух! О, вот это да! Должна была состояться конференция. Что они делали? Великая церковь Синедриона, великая организация сказала, «Мы прекратим эту чепуху. Здесь нет никакого божественного исцеления, дни чудес прошли». Конечно, они так верили. Может быть, это было прежде во времена Моисея, но Моисей сказал, «День Моисея — это было путем возвращения куда-то еще. Вы всегда помещаете это в прошлое или куда-нибудь далеко в будущее». Я слышал, как кто-то однажды сказал, что божественное исцеление будет в миллениуме. Да, ведь у вас тогда будет прославленное тело, так что будете ли вы нуждаться в каком-либо божественном исцелении? Этот дьявол пытается впихнуть вас во что-то еще, какое-то тысячелетие. Куда вы когда-нибудь придете? Вы прямо сейчас являетесь сыновьями и дочерями Божьими. Аминь. Может, ваша рукотворная теология дает вам только маленькую холодную картофелину и говорит, что вы должны ждать и идти дальше. Но я получил полное обеденное блюдо от Святого Духа. Что ж, благословен Бог, это верно. Они хотят сказать вам держаться подальше от этого, и есть какие-то чистки или грызть какие-то кости, говорят вам, что цыпленок умер много лет назад. Не верьте этому, у Бога есть совершенное изобилие еды для совершенного человека, который имеет совершенную веру в Сына Божьего, и всецело верит этому и будет следовать инструкциям. Меню гласит, всякий желающий пусть приходит, и обещание вам и детям вашим, и всем дальним, кого бы ни призвал наш Господь Бог. Аллилуйя, я верю, что я смогу сыграть эту вещь прямо сейчас, я действительно смогу, это правда. Да, братья, тот же самый Святой Дух, с теми же знамениями, с теми же самыми чудесами, той же самой силой. Да, сэр. Бог есть Святой Дух. Ох, я знаю, что из-за этого для мира вы выглядите глупо, но что вы заботитесь о мире? Я думаю о том, как делал Давид. Он был настолько наполнен Божьей славой. Когда он увидел, что ковчег приближается, он выбежал туда, скакал, подбрасывая ноги вверх, и стал отплясывать повсюду. А его самодовольная женушка, как деноминация, выглянула в окно и сказала, «Ох, как он позорит меня!» Поэтому в тот вечер, когда Давид пришел домой, она сказала: «Давид, что ты там делал? Другими словами, поступаешь как идиот. Танцевал повсюду, задирая ноги». Он сказал: «Я танцевал и радовался пред Господом». Бог посмотрел с небес и сказал: «Давид, ты муж по сердцу моему?» «Конечно». А его жена такая напыщенная. Что с ней случилось? Она была бесплодна всю оставшуюся жизнь. Бог наложил на нее проклятие. Проклят всякий, кто прикоснется к Божьему помазаннику. Не прикасайте к помазанным моим. Это верно, ибо для вас было бы лучше, если бы мельничный жернов был повешен у вас на шее и вас утопили в морских глубинах, чем вы бы объедали, верно, одного из малых сих, верующих в Меня. И эти знамения будут сопровождать тех малых, верующих в Меня. Это показывает различие. Это говорит вам, были ли вы на конференции или нет. Это верно. Эти знамения будут сопровождать их. О, он так благ. Невозможно остановиться, не так ли? Давайте закончим эту конференцию. Они взяли их туда и сказали: «Ладно, поворачивайтесь, отхлестаем их немного». Им сказали: «Дайте мне сказать вам кое-что. Не проповедуйте больше божественное исцеление во имя Иисуса». Петр сказал: «Ну, есть одна вещь». Они их отпустили. Сказал Иоанн: «Давай проведем конференцию». Они поднялись, позвали остальную команду и собрались вместе. Один сказал: «Ну, Господь соделал здесь то-то и то-то». Когда та группа пятидесятников собралась, свидетельство того, что сделал Бог, последовали отовсюду. Сказал: «Давайте проведем конференцию». Так что они собрались вместе и опустились на колени, как и мы должны сделать сегодня вечером. Это верно. Все преклонили колени и сказали: «Господь, почему язычники свирепствуют, и народы замышляют тщетное?» Сказали: «Действительно против Твоего святого дитя, Иисуса». И сказали: «О, Господь, дай нам силу и смелость простирать Его святые руки, чтобы исцелять больных». Они провели конференцию и ожидали возвращения. И как раз в это время с небес пришло возвращение. А когда это произошло, сила заполнила то место и поколебала строение, где они были собраны вместе. И они высказывали Слово Божие с дерзновением и проповедовали божественное исцеление, пока последний из них не умер. Конференции, о, их много, чрезвычайные ситуации. Что они собирались делать? Им было запрещено законом делать это. Кого мы будем слушать, закон или Бога? Петр прямо сказал посреди них всех. Они сказали: «Не проповедуйте больше во имя Иисуса». Он сказал: «Кого я должен слушать, вас или Бога?» Это верно. А они сказали, что он был невежественным и необразованным. У него не было достаточного образования, чтобы подписать свое собственное имя. И все же он остался с ключами царства. Как Бог делает такое? Не удивительно ли это? Да, сэр, Бог дал ему ключи и сказал, что вы свяжете на земле, и я свяжу на небесах. А он не мог даже поставить подпись. Нет, сэр, что за человек, чтобы оставить ему ключи? Но они сообразили, поняли, что он был с Иисусом. Вот что они хотят знать сегодня. Он был на конференции с Иисусом, и он нечто получил. Так вот, братья, побудьте, позвольте мне побывать еще только на одной конференции, прежде чем я закончу. Взгляните, вот проходит другая конференция. Вы могли не присутствовать на Женевской конференции, я тоже. Вы могли не присутствовать на Большой Четверке, или на Парижской, или любой другой из тех конференций. И вы могли даже никогда не присутствовать на какой бы то ни было конференции с Богом. Но позволь мне сказать тебе кое-что, друг мой. Есть одна, на которой вы будете присутствовать, и это суд. Все будут там. Вы будете присутствовать на той конференции. И единственное, что Бог признает, это кровь Его собственного Сына. Был ли ты покрыт ей, друг? О, вы должны пойти на нее, меня не волнует, кто вы такой. Вы будете стоять в Божьем присутствии, и Его суд определит ваше вечное место назначения, когда кровь я узрю, и ничего кроме крови. Когда кровь я узрю, мимо вас я пройду. Кто из вас никогда не был на Божьей конференции Святого Духа и никогда не был им наполнен? Позвольте увидеть ваши руки, кто никогда не был наполнен Святым Духом. Поднимите руки, кто в здании никогда не получал Святого Духа? Если здесь грешник, который вообще никогда не проводил конференцию с Богом, поднимите руки и скажите: «Я никогда не проводил конференции с Богом, я грешник». Вот, будьте честными, у меня никогда не было конференции. Позвольте мне сказать перед закрытием, я убежден, чтобы сделать это прямо сейчас. Как служителя, я каюсь. Меня всегда пугало, когда я думал о смерти, что со мной произойдет между сейчас, когда я умру, и пришествием Господа Иисуса. Когда я встречу моих друзей на небесах, они будут маленькими духами. Я думал, что этот дух выйдет из меня и скажет: «Вот будет». Я увижу брата Салливана и скажу: «Должно быть, тот маленький дух — это брат Салливан. Я не могу пожать ему руку, она сгнила в могиле. Я не могу посмотреть в его глаза, потому что они пропали. Мои тоже. Понимаете, я не могу почувствовать его, потому что он просто дух. Это беспокоило меня, я хотел поговорить с ним». Однажды утром, примерно 3 воскресенья назад, я лежал в постели, и я проснулся около 7 часов. В церковь мы идем в 9:30, и я приподнялся и посмотрел на жену. Она крепко спала. Я просто начал изучать это. Я продолжал слышать, как нечто говорило: «Устремляйся, только продолжай устремляться вперед». Я сказал: «Ну, мне 50 лет, я должен что-то сделать для Господа, я еще ничего не сделал». И Он поместил меня, мою жизнь, здесь и меня. Ох, любой знает, что со мной нечто происходило. Я был сорняком, а Он сделал из меня пшеницу. Я даже не знаю, как это пришло. Я сказал: «Как же это могло быть?» И я сказал: «Что я могу сделать, Господь? Мне 50 лет, и мои дни сочтены, мне не слишком много осталось». Я сказал: «Что я могу сделать для тебя?» Я продолжал слышать голос, говорящий: «Устремляйся вперед». Так вот, запомните, друзья, здесь лежит моя Библия. Если я фанатик, я не знаю об этом. Если я ничего не знаю об этом. Я всем сердцем верю Богу, и я верю, что Он доказал это перед вами. Я могу ошибаться в каких-то вещах, но если это так, то эти ошибки неосознанные. Понимаете? И потом, когда мы были, я думал об этом, и я продолжал слышать, как нечто говорило: «Устремляйся вперед». Я сказал: «Кто это?» Я сказал: «Это может быть моя жена». Я сказал: «Что ты сказала, дорогая?» Она не двигалась. Я потряс ее. Я сказал: «Меда?» Она сказала: она крепко спала. Я сказал: «Ладно, это была не она». Я снова прислушался. Было сказано: «Продолжай устремляться». Так вот, я знаю видение. Это могло бы быть видение. Если это было оно, то у меня никогда такого не было. И я сказал: «Может быть, это я говорю?» Потому что однажды я был обременен и обеспокоен, готовясь к собранию. Я встал на колени на полу, чтобы помолиться и освободиться от времени. И я услышал, как за дверью кто-то стоит и просто что-то тараторит, говорит на немецком или каком-то еще. Я подумал: ну, интересно знать, кто это. Я тихонько поднялся, но никого не увидел. Я подумал: а где же он? Это говорил я сам. Понимаете, я просто тихо сидел, пока это не закончилось. А это было, когда та женщина, вы знаете, была исцелена. Вы все знаете об этом, полагаю, что я рассказывал. Она лежала на обочине, умирала, истекая кровью, а через полчаса она была совершенно нормальной, здоровой, Святой Дух сходатайствовал. А потом я подумал, что, возможно, это я говорю, продолжая стремиться вперед. Я приложил палец к губам, вот так. И я слышал, как кто-то говорил: «Продолжай устремляться, продолжай устремляться». Я сказал: «Кто ты, говорящий со мной? Кто в этой комнате?» И это пришло, просто как видение здесь. Это такой же настоящий, просто голос, точно такой же, как вы слышите мой. Сказал: «Продолжай устремляться». И я сказал: «Продолжать устремляться вперед?» Он сказал: «Великая награда еще впереди». И я сказал: «Значит, я прошел за завесу?» Он сказал: «Да». Сказал: «Хочешь это увидеть?» Я сказал: «Я хотел бы. Это помогло бы мне, если бы я просто увидел». И что-то произошло, я ощутил себя оставившим тело. Так вот, у меня никогда не было видения, подобного этому. Я оглянулся, увидел себя, лежащего там, опершись на спинку кровати и закинутыми вот так руками. Понимаете, я посмотрел на себя и подумал: «Я умираю». И я начал отдаляться, и первое, что вы узнаете, я прибыл в небольшое место, которое было похоже на что-то подобное. И как только я туда попал, туда пришли тысячи людей, и все выглядели молодыми. Так вот, я в смешанной группе, я ваш брат, и смотрите, я говорю вам это во имя Господа. Каждый из вас встретится со мной там, если вы будете правыми. Но те молодые девушки, подошедшие ко мне, обнимали меня и вскрикивали: «Мой драгоценный брат». Так вот, взгляните, когда я был грешником, я никогда не околачивался, я не был не сдержанным, чтобы бегать за женщинами. И неважно, как святой муж старается жить, и как благочестиво он живет, если женщина обнимает его, он мужчина, имеющий чувства. Вот, вы можете быть просто нормальным, и неважно, можете ли вы называть себя освященным, я тоже верю в освящение, но вы остаетесь человеческим существом. Совершенно точно, и у вас есть чувства. Я не говорю, что вы бы сделали что-то неправильное, конечно нет. Сила Божия хранит вас, и вы идете дальше. Но в том месте даже не было таких человеческих ощущений. И вот приходят люди, просто обнимают, говоря: «Мой драгоценный брат». У всех тех женщин были длинные волосы, белые одежды. Они были босыми, они были молодыми, примерно выглядели примерно 18-20-летними. Они обхватывали меня руками, говоря: «О, наш драгоценный брат». И просто обнимали меня вот так и уходили. И кто-то другой еще. Я видел, как моя первая жена подошла ко мне. Вот она умерла. Когда ей было около 22 лет, она не изменилась. Она подбежала и сказала: «Конечно, она на назовет меня мужем. А она подошла ко мне, заулыбалась, она обняла меня своими руками, она сказала: «Мой дорогой брат», а затем она обняла какую-то женщину, которая просто обняла меня, какую-то девушку. И тут подошли мужчины, выглядело, что они были, у них были вихрастые волосы, спадающие на плечи, и они были самыми красивыми людьми, каких я только видел. Глаза, как звезды, жемчужно-белые зубы, они обнимали меня и говорили: «О, наш драгоценный брат». Один из них закричал другому: «Думаю, он прибыл, он наконец-то прибыл». А я подумал: «Я умер, и это... Я пришел во славу? Это оно?» И я подумал: «Этого не может быть». Я посмотрел и услышал снова тот голос, что проговорил мне в моей комнате. Я посмотрел назад и увидел себя лежащим там на кровати. Со мной не было ничего подобного. Это нечто сделало со мной. Я больше никогда не буду прежним. Потом это... Я посмотрел и подумал: «Что это?» Я подумал: «Хорошо, все эти люди выглядели молодыми». Я посмотрел вниз, и я был молодым. Я снова обратился в молодого мужчину. Я сказал: «Ну, это странно». Я посмотрел. Я не мог это объяснить. Не было слов, которые бы приходили мне на ум. Если бы я сказал «грандиозно» или «величественно» или «совершенно», это не выразило бы. Они... Там не было завтра, там не было вчера. Они были в вечности. И они никогда не уставали, им не надо было есть. Но у них были чувства, я мог чувствовать их, они могли говорить, они смотрели на меня, у них были чувства. И я сказал: «Я не понимаю этого». И тот голос ответил: «Это совершенная любовь». Сказал: «Не это ли тебе говорил Святой Дух?» Я сказал: «Да». Это совершенная любовь. И примерно в это время большая группа мужчин подняла меня и понесла к месту и поставила меня как бы на высоте, на что-то, что напоминало постамент. И здесь были люди, я видел, что их десятки тысяч приходили отовсюду, все молодые, красивые, бежали, обнимали меня. Я сказал: «Так, я не могу это понять». И как раз тогда подбежала красивая молодая женщина. Она сказала: «О, мой дорогой брат». Она сказала: «Мы так счастливы видеть тебя. Добро пожаловать». И ушла. Я сказал: «Хвала Господу». Господу, сестра. Я посмотрел вокруг, а потом подумал: «Что это? Что происходит? Что случилось?» Именно тогда голос сказал: «В Библии, где сказано, что Иаков собрал свой народ с другими, это как то, где вы соберетесь с вашими, где ты соберешься со своим народом». Я сказал: «Все они Бранхамы?» Я сказал, что я никогда не думал, что их будет так много. Он сказал: «Они не Бранхамы», сказал, «они твои обращенные». «Они твои обращенные». Сказал: «Эта женщина, которой ты любовался, сказал, ты знаешь, какого она была возраста, когда ты привел ее ко Христу?» Я сказал: «Не могу предположить». Сказал: «За 90». Сказал: «Видишь, она вечно молодая». И она посмотрела на меня. Она сказала: «Брат Бранхам, Иисус придет однажды, и тогда мы вернемся на землю». Сказала: «Тогда мы получим наше прославленное тело. Тогда мы вместе будем жить вечно». Я сказал: «Хорошо, хорошо, ради чего вы поместили меня сюда?» И они ответили: «Ты был лидером, ты вел нас». Я сказал: «О, позвольте мне увидеть Иисуса, если я скончался. Я хочу его увидеть». И тот голос сказал: «Ты не можешь увидеть его сейчас». Сказал: «Он придет, но сначала он придет к тебе». И сказал: «Судить по Евангелию, проповеданному тобой». Я сказал: «Евангелию, которое я проповедовал? Да». И я сказал: «Будет ли Павел стоять перед своими обращенными?» Он ответил: «Абсолютно, он также будет». И я сказал: «Я никогда не изменял ни одного слова. Я оставался точно с тем, как сказано в Библии. Меня не волнует, что кто-то сказал или не сказал, я стоял прямо с тем, как оно есть. Так что если группа Павла спасена, моя также». И громкий крик, исходивший, похоже, от тысяч и тысяч, сказал: «Мы знаем это». И я сказал: «Хвала Богу, я никогда не был так счастлив, что стоял на истине слово. Понимаете, я никогда не был так счастлив». И только тогда я посмотрел. Много лет назад у меня был старый охотничий пес, его звали Фриц. И он был наполовину эрдельтерьер и наполовину ньюфаундленд, и он был громадным псом. Он ходил со мной везде, где я охотился, и он был лучшим стариной, которого я когда-либо имел. Он ложился со мной, и он клал мне школьную одежду после охоты, загонял опоссумов, искунцев и кого бы я ни ловил. И так он просто хранил мою школьную одежду. Если бы я оставил его где угодно, он находил путь домой. И однажды, когда мы переехали в город, один полицейский проходил мимо, бросил во двор кнопку со звуком, имитирующим лай собаки, убил его. Когда я пришел домой и похоронил, мне было около было 16-17 лет, и я, похлопывая, равнял последний кусочек земли на могиле, и я сказал: «Фриц, я убью того человека за это». Пошел домой, взял мое ружье и отправился в полицейский участок, чтобы убить его. И когда я шел по дороге, меня догнал маленький старый Форд, это был мой отец. Он выхватил ружье у меня из рук, он был невысоким человеком, ударил меня по щеке и сказал: «Садись в машину». И я пошел назад и сказал: «Фриц, пошел к его могиле». И я сказал: «Фриц, вот что я буду. Если папа не позволит мне это сделать, однажды я найду его идущим по улице, и я потеряю контроль над моим автомобилем. Я обещаю тебе, что я разделаюсь с ним, понимаете? За то, что он убил тебя, я имел это в виду. А примерно через год после этого я был спасен, и я привел этого человека к Богу и похоронил его после того, как он был спасен. Мистер Шорт, полицейский. Мой старый пес ушел. После того, как я был спасен, я всегда думал: интересно, я попаду туда, увижу ли я старого Фрица? И когда я находился там, я смотрел вниз на ту сторону холма, и вот ко мне пришел старина Фриц, и он просто облизывал языком, вы знаете, и тяжело дышал, глядя на меня. Я смотрел на идущего за ним, и вот пришел старина Принц, мой конь, на котором я ездил верхом. Он прибежал ко мне и положил на плечо свою шею. Я сказал: «О боже, что это?» И именно тогда голос проговорил и сказал: «Все, кого ты когда-либо любил, и все, кто когда-либо любил тебя, Бог дал тебе. Мы все здесь вместе». О, надо же, мое сердце просто разрывалось у меня внутри. Все, кого ты когда-либо любил, и все, кто когда-либо любил тебя, собрались здесь с тобой, чтобы встретиться с Богом. И я сказал: «О, хвала Богу!» И примерно в это время я почувствовал, что передвигаюсь. Я сказал: «Я не должен возвращаться назад, разве нет?» А я продолжал, и просто за минуту я возвратился снова туда, на кровать. Друг, смерть не меняет человека. Она просто изменяет его место обитания. У меня есть жена, очень милая жена, сидит прямо там. У меня трое детишек. Две девчушечки и мальчишечка, и Билли Поль. Я хочу жить ради них, но моя первая цель – жить ради Христа, ради моего служения. Во-вторых, я хотел бы прожить достаточно долго, чтобы увидеть моего маленького Иосифа, сидящего там, ставшего служителем, принявшим дух, что я оставляю ему. Пусть мой дух придет на него. Когда я посвятил его Богу, находящегося на руках его матери, я не знаю, 10 или 15 детишек, когда я поднял его, дух охватил меня, и я сказал: «Иосифу, сын мой, ты пророк. Боже, позволь, чтобы мой дух пришел на моего сына двойной порцией. Когда я прихожу к концу дороги и не могу идти дальше, я хочу передать эту Библию Иосифу и сказать: дорогой, ты не иди на компромисс ни с одним словом. Оставайся верным Богу. Если потребуется отдать все, что есть, оставайся верным Богу. Когда я увижу, что ты делаешь это, когда я увижу, что Иосиф берет Библию и идет к кафедре, как помазанный Божий служитель, тогда будет сделано все, что я мог сделать для Бога. Наступит счастливый день, когда я узнаю, что это старое морщинистая, изношенная оболочка сможет быть изменена. Когда в этом ветхом строении есть утечка, из него вытекает жизнь, там по ту сторону реки есть лучший дом. Послушайте, друзья, где бы это ни было, нас сегодня вечером отделяет одно дыхание. От всего сердца я говорю, это первый раз, когда я рассказываю это вне моей церкви. От всего сердца, по Божьей благодати, все, что я смогу сделать, я обещаю. Боже, что я буду тянуть, если смогу каждую душу и понуждать, и все остальное до пришествия Иисуса Христа? Что это было за время, когда те люди, их женщины и мужчины с сияющими глазами обнимали меня, выкрикивая: «Мой дорогой брат, я знаю, что они находились там из-за моего служения. Боже, помоги мне всегда завоевывать души для Христа». Это моя молитва. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы находимся на самом пике этой встречи. Господь, мы здесь на конференции с нашими братьями, с драгоценными братьями, которые верят в это Евангелие. Эти полноевангельские проповедники стояли на улицах, многие из них, когда я был мальчишкой-грешником, проповедовали то же самое слово и крещение Святым Духом. Многие седовласые матери рвали кукурузу, пытались сделать для детей хлеб и выдавали понемногу за столом, чтобы стараться продвигать Евангелие. И вот они сегодня пожилые и седоголовые. Многие из них с плохим здоровьем и опущенными плечами. Я пожимаю их руки на этом лагере, и я знаю, что они здесь. О, Боже! Просто дай им знать, что только одно дыхание, после того, как они уйдут отсюда, и они превратятся в молодых мужчин и женщин, чтобы вечно жить в стране, где не будет седых волос и морщин, где никогда не будет болезней и душевной муки. О, что за славное место, где бы оно ни было, Господь, я был там в тот вечер или то утро. Я молю, Боже, чтобы каждый человек здесь, на этих лагерях, услышь меня, о Боже, если обрел благодать в твоих глазах, пусть моя молитва будет отвечена. Пусть каждого здесь, на этих местах, пусть я встречу их, каждого там, в том славном месте, где бы это ни было или что бы это ни было. Дай мне встретить их в том месте. Я люблю их, и они любят меня. А Ты сказал мне, Господь, всех, кого Ты когда-либо любил, и все, кто когда-либо любили Тебя, собраны здесь, чтобы быть с Тобой. О Боже, даруй, чтобы это скопление людей возросло в миллионы. Даруй это, Отец. Смилуйся над нами. Не позволь мне во всей моей жизни, Господь, не позволь мне пойти на компромисс хоть с одним словом из Библии, потому что я знаю, что я буду судим первым, и их вечное предназначение покоится на этом. Помоги, Господь, позволь мне быть искренним и честным и говорить людям, что они должны быть наполнены Святым Духом. Даруй это, Господь, они должны быть рождены заново. Даруй это, помоги нам, прости нам наши грехи. Боже, сегодня здесь есть мужчины и женщины, которые поднимали руки. Они не имеют Святого Духа. Даруй, Господь, чтобы это произошло в этот вечер, чтобы это было в это время, чтобы их охватил такой дух и тоски, и жажды. Благословенны, кто голоден и жаждет праведности, ибо они насытятся. Ты так сказал, Господь, Ты обещал это. Я цитирую Тебе Твое слово, Господь. Если они голодны и жаждут, Ты обещал, что наполнишь их, а я верю, что каждое слово, которое Ты сказал, истина. Господь, пусть сегодня вечером они будут наполнены. Даруй это, Господь. Если здесь были какие-то грешники, и они как бы изменяли своей совести некоторое время назад, его или ее совести, зная, что они грешники, не поднимали свои руки. Боже, пристыди их, вызови их из-за куста, покрой их шкурой Господа Иисуса, Его покрытием, Духом. Он был одет снаружи и являлся вместилищем Святого Духа. Пусть это придет на них сегодня. Господь, убеди их. Пусть они выйдут и проведут конференцию с Тобой и примирятся с Богом через кровь Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Я молю во имя Иисуса. И пока наши головы опущены. Грешники там, любой грешник здесь, не подойдете ли сюда только на минуту? Возможно, это не поможет вам, но я хочу быть в этом уверен. Я говорил вам чистую правду, так что помогите мне. Бог знает это. Я хочу быть уверен, что нет грешника на этом лагере. Позвольте мне сказать это. Так говорит Святой Дух. Если человек не родится заново, он не может войти в Царство. И если вы здесь сегодня, и так говорит Святой Дух Божий, который во мне, я говорю истину, я не лгу. То самое, что подтверждает это, является возвращением пророческого духа, который различает помышления, говорит вам, что вы сделали, что с вами произойдет, каждую затруднительную ситуацию, каждый раз, совершенно год за годом. Это подтверждает, что я говорил вам истину, что это. Кому приходило Слово Божие? К пророку. У него было Слово Господа. Не слушайте какие-то идеи смоковных листьев. Придите и верьте. Придите и получите. А Иисус Христос, мой судья, знает, что я рассказал вам, что я ходил в какое-то место, которое было славным, где старики стали молодыми, где они жили вечно и никогда не умирали, с обещанием возвращения на землю для получения прославленного тела. Бог знает, что это истина. Я приглашаю тебя, мой грешный друг. Пожалуйста, позвольте мне умолять вас, позвольте мне убедить вас. Если встать на колени пойдет на пользу, если плач, если уговоры помогут, позвольте мне уговорить вас. Не ходите иными путями, но придите сейчас к Иисусу, старый и молодой, и примиритесь с Богом. Я стою здесь как служитель Евангелия, готовый взять вас за руку и молиться за вас. Придешь ли ты сейчас сюда ко мне, чтобы мы помолились вместе, грешный друг? Кто бы ты ни был, молодой или старый, я жду, чтобы принять тебя. Придешь ли ты сейчас, пока есть время благодати и время, пока Бог призывает тебя? Бог благословит вас. Я вижу двоих, мужчину и женщину, идущих вперед, спускающихся вниз. Брат Иосиф, не подойдешь ли на минутку, и пусть брат придет сюда, и сестра. Будет ли какой-то еще грешник? Позвольте мне убедить вас. Придете ли вы примириться с Богом? Сюда подходит маленький мальчик и маленькая девочка. И я говорю истину во Христе, не лгу. Ни один человек не может взять учение, которое я проповедую, и опровергнуть его. Никто не может этого сделать. Я никогда не видел никого, кто бы мог сделать это. Это евангельская истина. Развлечение Духа совершенно. Никто не может сказать, что оно когда-либо было несовершенным. И я скажу вам теперь, есть совершенное место, совершенные небеса, совершенный Бог, совершенный Спаситель, совершенная кровь, совершенное искупление, совершенное существование для вас. Так вот, если вы церковный член, и вы просто сделали исповедание, соскребите из себя сегодня смоковные листья, поднимите сюда перед этой аудиторией и встаньте так, чтобы я мог помолиться с вами. Вы придете? Просто посмотрите на людей, собравшихся здесь сейчас. Вот что сказал Иисус: кто исповедует меня перед людьми, его я исповедую перед моим Отцом и святыми ангелами. Они приходят сюда, чтобы встать. Здесь даже человек на костылях пытается подняться по ступенькам. Это должно пристыдить вас, способных ходить. Приходите без костылей. Пусть он спускается без костылей. Это моя молитва. Придите. Некоторые из вас могут пройти сюда. Идите сюда. Поднимайтесь вот так и идите сюда. Вы придете? Я жду вас. Бог благословит тебя, мой брат. Приходите прямо туда. Будут ли еще грешники? Просто поднимайтесь и приходите. Позвольте мне увидеть вас во имя Христа. Сюда идет пожилая пара, держа друг друга за руки. Как сладостно знать, что даже в этом возрасте они пришли, чтобы примириться с Богом. Послушайте. Посмотрите на меня. Если эта пара, которая пришла в глубокой искренности, говорю это во имя Господа Иисуса. И если они пришли в великой искренности, я встречу их в другой земле, чтобы пожать им руку, когда они снова станут молодой парой. О, вы проходите через это так просто. Бог не сделал это сложным. Множеством правил, которые вы должны выучить. Вы знаете, что мы стараемся сделать? Кто-то сказал, что я должен сделать, чтобы спастись? Вы говорите, вы должны бросить курить, вы должны бросить пить. Мы говорим им, что они должны бросить делать. Павел сказал ему, что он должен сделать. Верь Господу Иисусу Христу. Вот и все. Не что вы должны бросить, но что вы должны делать, чтобы быть спасенным. Во-первых, верьте. Остальное позаботится о себе. Сначала вы верите. Грешник, ты придешь? Я просто подожду минутку подольше. Потому что прежде, чем я встал с кровати, я потряс жену. Она сидит сейчас прямо там. Она все еще спала. И я потряс ее. Я сказал, дорогая. Она сказала, что? Я сказал, кое-что произошло. И я рассказал ей. Я встал на кровати. Там прямо над кроватью висит картина Иисуса. С этой стороны руки молящегося, которые были высечены для меня в Германии. На другой старенькая хибарка, в которой я жил, какой-то немецкий художник. Художник нарисовал мне на холсте. Сзади на этой стороне фотография ангела Господня, находящаяся. У вас есть его фотография. У многих из вас. Я посмотрел вверх. Я сказал, перед Богом, перед Христом, перед небесным воинством, я обещаю тебе, Боже, уговаривать и умолять, и даже принуждать людей приходить. Даже если мне придется немного рассердить их на меня, как та 90-летняя женщина в красоте молодой женщины стояла там, смотря на меня и говорила, «О, мой драгоценный брат!» И тот, что говорил со мной, сказал, она говорит это, потому что ей было 90, когда ты привел ее к Иисусу. Теперь она никогда больше не состарится или не умрет. Неудивительно, что она была благодарна. Не придете ли вы? Есть еще? Если там еще кто поднимется? Я просто чувствую какую-то скованность, что я не делаю все возможное. Придите, позвольте мне убедить вас, позвольте мне упростить вас прийти. Есть еще? Есть еще, кто просто встанет и скажет, «Да, брат проповедник, я хочу прийти сейчас. Я верю, что каждое слово, которое ты сказал, истинно. Я прихожу, чтобы примириться с Богом». Всем вам, мои драгоценные друзья, от этого маленького молодого паренька всем вокруг, до этого среднего возраста мужчины, я обещаю вам в искренности, я сказал вам истину. Бог поразит меня, если я не сказал вам истину. Понимаете? Это верно. Я был честен с вами. Я встречу вас снова, если вы действительно искренни. Я встречу вас снова в земле, где вы все будете молодыми, где нет смерти. Я говорю во имя Господа Иисуса, я не лгу. Это правда. Итак, вы пришли, нечто притянуло вас, нечто сказало, приди. Я надеюсь, Бог сделает из тебя проповедника, сын. Я надеюсь, что возьмешь Евангелие, возможно, после того, как однажды придешь на могилу брата Бранхама и скажешь, да, он проговорил ко мне однажды в Чатакве в Огайо. Пусть он дарует это вам, маленькие мальчики, маленькие девочки. Сколько здесь не получили Святого Духа? Придете ли вы и встанете прямо здесь, пока мы молимся? Просто придите для слова молитвы. Помните, если человек не родится заново, он не войдет в Царствие. Обещание вам и детям вашим. Я не думаю, что здесь у нас есть для них комната, брат Салливан. Я просто хочу поставить их, заполнить там проход. Минуточку. Я хочу помолиться. Я хочу сделать это правильно. Я хочу это правильно сделать. Я знаю, ты прав, брат Салливан. Вы не пускали бы туда, в ту комнату, никого, кроме настоящих инструкторов. Это хорошо. Обо всем этом позаботились благочестивые люди. Так вот, мы не осуждаем вас. Мы не осуждаем вашу религию. Говоря пресвитерианам или методистам или баптистам. Отлично. Благословит Бог пресвитериан, методистов и баптистов. Но вы хотите быть пресвитерианами, методистами, баптистами и иметь Святой Дух. Это то, что вы хотите. Понимаете? Кем бы вы ни были, захотите быть Христом. Оставайтесь. Оставайтесь в вашей церкви. С этим все в порядке. Будьте светом в той церкви, чтобы вести других. И позвольте сказать вам, друзья, вы не узнаете, что такое счастье. Запомните. Пока не перейдете в ту землю и по-настоящему не увидите, какова она. Взгляните. Могу ли я сделать это как слуга Христа? Я кладу эту Библию на сердце и говорю, у меня это может не войти. Если это было одно, первое небо, которое я имел честь увидеть, а Павел был захвачен на третье небо. Что же видел он? Неудивительно, что он сказал, не видел глаз, не слышало ухо, не входило то в сердце человека, что есть у Бога в хранилище для любящих его. Тогда вы скажете, брат Бранхам, Павел сказал, что мы должны верить в Господа Иисуса Христа. Это правильно, но Павел также сказал, получили ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали? Получили ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали? Это следующий вопрос. Так вот, вы хотите получить Святой Дух, не так ли? Эти люди хотят быть спасены. Вы хотите получить Святой Дух. Так вот, это все, кто пришел? Это все в здании или вокруг здания, кто не получил Святой Дух? Хорошо. Так вот, если Бог держит свое обещание, я могу доказать это всю минуту. Святой Дух может находиться здесь и называть группу людей в этой аудитории и говорить к ним. Это просто дар. У вас просто это есть. Просто предайте себя Богу и ожидайте этого, и Он будет говорить. Все вы. Кто видел это? Конечно, вы видели это. Вечер за вечером. Я говорю истину. Что же, если вы искренне и верите этому всем сердцем? Вы должны получить Святой Дух. Вы должны получить его. Так вот, не обращайте никакого внимания ни на кого вокруг. Возможно, он делает одно, другое еще. Не смотрите на них, смотрите на жертву. Вы должны провести конференцию. Вы должны обговорить это с Богом прямо сейчас. Проведите конференцию. Господь, скажи мне нечто, я нуждаюсь в Святом Духе. Я здесь, чтобы получить его. Открой окна, Господь, я готов для этого. И вы здесь. Господь, я хочу быть твоим детем. И я принимаю Иисуса как моего личного спасителя. Сделает ли это каждый из вас? Каждый. Ты примешь его, сынок, как своего спасителя. Вы там повсюду. Вы примете его, как своего спасителя. Все здесь. Хорошо. Вы хотите получить Святой Дух? Вы собираетесь провести конференцию сейчас, чтобы получить Святой Дух? Это правильно. Поднимите руку к Богу. Я собираюсь принять Святого Духа. Все, кто хочет любить Иисуса, поднимите руку. Я хочу служить Ему. Я приму Его прямо сейчас. Я ничего не могу сделать. Я принимаю Его как моего личного спасителя, того, кто умер за меня. Так вот, осмелюсь ли я позволить вам уйти отсюда, пока я не буду? Буду уверен, насколько это возможно по-человечески, что Бог, я хочу встретить вас там, я хочу встретить вас, дети, я хочу встретить вас, люди, я хочу встретить вас. Теперь от всего моего сердца я собираюсь помолиться, и я хочу, чтобы каждый в этом здании склонили свои головы, я хочу, чтобы вы не пытались уйти сейчас. Мы собираемся молиться за больных через несколько минут. Я хочу, чтобы вы склонили головы, я хочу, чтобы вы молились со мной, чтобы Бог спас здесь этих людей. Я верю всем сердцем, всем, что есть во мне, они уже спасены, я просто собираюсь вознести Богу благодарность. Они приняли Иисуса, они подняли свои руки, что они хотят, они приняли Его как Спасителя. Кто исповедует меня перед людьми, и я исповедую его перед моим Отцом и святыми ангелами. Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь и не приходит на суд, но перешел от смерти в жизнь. Это Библия. Но я хочу, чтобы вы молились, я хочу, чтобы вы благодарили Бога. Тогда мы все пойдем в ту другую комнату и останемся там, пока с нами ничто не произойдет. Давайте повсюду склоним голову, молитесь со мной, все святые. По-своему, как в вашем сердце, молитесь за этих людей. Дорогой Иисус, откуда мне знать? Это может быть последним служением, которое я провожу. Это может быть последний шанс призвать грешников к покаянию. Я не знаю, Господь. Я верю, что смогу делать это много лет, пока ты не придешь, если это будет возможно и позволено тобой. Но здесь молодые, среднего возраста, пожилые стоят на платформе, смиренно, кротко. Даже маленькие дети со слезами, застилающими глаза, пришли, чтобы принять тебя как своего спасителя. Ты сказал это в своем собственном слове. «Приходящего ко мне я не изгоню вон». Тогда они твои, Господь. Они трофеи сегодняшнего послания. Они твои, потому что Иисус умер. Ты сказал, все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Ни один не будет потерян. Я дам ему вечную жизнь, воскрешу его в последний день. Это твое слово, Господь. Ты сказал, «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь, никогда не придет под осуждение или суд, но перешел от смерти в жизнь». Господь, я позвал их, Святой Дух проговорил к ним, они откликнулись и пришли, теперь они Твои, Господь, я веряю их Тебе, так как Бог дал их Иисусу как дары любви Его благодати. Благослови их, Господь. Пусть в той земле, где Ты дал мне тот день, я смогу снова увидеть этих людей и пожать им руки. Как они обнимут меня за шею, и обниму их, назову братом и сестрой. Исчезнет старая плотская греховная жизнь, и всей старой греховной натуры больше не будет, и мы будем чистейшими братьями и сестрами. Что это будет за время, Боже? Пусть оно придет быстрее, Господь Иисус, придет быстрее. Преобрази этих людей сегодня вечером, Отец, мы молим. Всех, кого Ты призвал, Ты сказал, что оправдал, и всех, кого Ты оправдал, Ты прославил. Я молю, чтобы они отныне были Твоими, я предаю их в Твою руку во имя Иисуса, Твоего Сына. Многие стоят здесь вокруг алтаря, у нижней части этого ограждения, мужчины и женщины, мальчики и девочки, которые приняли Тебя как личного Спасителя, они хотят быть наполненными Святым Духом. Петр сказал в день Пятидесятницы, что обетование было для них. И с тех пор мы находим это верным в каждом периоде, что Ты не отвернешься от любого человека, который придет жаждущим и алчущим. Ты всегда его наполнишь. Ты держишь Твое Слово. Я молю, Боже, сегодня вечером всем сердцем и всем, что во мне есть. Пусть ни один из них. Я требую каждого из них для Тебя. Сатана! Ты сомневающийся дух, ты неверующий демон, я приказываю во имя Иисуса Христа, праведного Сына Божьего, удались от них. Пусть Святой Дух Божий сойдет на них в этот вечер, и пусть они будут наполнены Божьим Святым Духом. Каждый из них выйдет из этих лагерей завтра, проповедуя Евангелие, свидетельствуя, пойдет повсюду, будет распространять повсюду новости, что Святой Дух все еще настоящий. Даруй это, Господь. Я даю их Тебе в искренней молитве, и сказано, действенная и горячая молитва праведного может многое, когда здесь сотни праведных мужчин и женщин молятся. Боже, прими их, отдаем их Тебе во имя Иисуса. Аминь. Все в порядке, ведущий. Прямо здесь есть человек, чтобы их вести. Теперь поворачивайте направо в молитвенную комнату. Идите прямо сейчас, брат и сестра. У брата там есть дверь. Выходите через... Я думаю, что спустимся туда. Не могли бы вы эту завесу там, чтобы они могли зайти за нее? Хорошо, брат Салливан, позаботьтесь об этом. Идите сейчас вот туда, ищущее служение, ожидающее служение. Не выходите оттуда. Идите туда с решимостью. Вы говорите, я устал, это дьявол. Вы говорите, я пойду, я надеюсь получить его сегодня вечером. Это все еще дьявол. Я иду, собираюсь сделать это, потому что Бог мне его дал. Он обещал его мне, и я иду за ним. Я собираюсь провести конференцию, и я собираюсь оставаться на этой конференции, пока Бог не придет и не ответит мне. Вот таким образом, Боже, если Ты не дашь мне Святого Духа, Ты найдешь меня лежащим мертвым, когда вернешься сюда. Станьте искренними. Бог будет искренним с вами. Люблю Его. Люблю Его, потому что прямо здесь, идите назад и получите Его, Он ждет вас прямо там, где вы. У меня есть нечто сладостное. Это дорогая, маленькая, прелестная, маленькая, светлоголовая дорогуша, примерно как моя маленькая Сара, сидящая там. Она сказала: «Брат Бранхам, я только хочу сказать тебе что-то. Когда ты был здесь в прошлом году, это было, дорогая? Когда я был здесь в прошлый раз, у нее были бородавки по всему телу. Сказала, что я молился за нее, и бородавки прошли. И сегодня она почувствовала, что должна прийти и отдать жизнь Иисусу. Благослови ее сердечко. Благослови тебя Бог, милая. Возвращайся. Кто-то из вас, покажи там сзади. Благослови ее сердечко. Люблю его». О, вот это да! Он первый. Давайте поднимем руки. Возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Давайте напоем ее. Брат Бранхам начинает напевать. О, хвала Его имени! Как трепещет мое сердце! И на Голгофе искупил спасение мне. Разве вы не рады, что недавно провели с Ним конференцию? Разве вы не рады, что Он был там, чтобы ответить вам? Опечатал вас до дня вашего искупления печатью своей благодати и своего духа? Один человек недавно сказал мне, очень драгоценный друг, старый друг-проповедник оттуда, когда я был в баптистской церкви. Он сказал: «Брат Бранхам, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Я сказал: «Это верно, доктор?» Он спросил, что больше Авраам мог сделать, чем поверить. Я ответил: «Ничего больше, но Бог дал ему печать обрезания, как подтверждение его веры, получив примирение». Я сказал: «Опечатал ли он тебя, доктор, Святым Духом?» Понимаете? Если вы говорите, что имеете веру, а Он еще не дал вам Святой Дух, то Он никогда не признавал вашу веру. Понимаете? После того, как Авраам поверил Богу, Бог дал ему печать обрезания, как знак того, что он примирился с Ним и признал его веру. Если вы говорите: «Я имею веру в Бога, а Он никогда не давал вам Святого Духа», то Он еще никогда не познавал вас. Там все еще что-то висит. Но когда Он дает вам Святой Дух, Он опечатывает вас до дня вашего искупления. О, вот это да! Ничего не надо бояться. Просто ходите и кричите. Я люблю его. Вот это да. Просто еще раз. Это звучит так хорошо. Послушайте, разве это не звучит хорошо, умирая? Вы говорите, когда люди умирают, разве это звучит хорошо? Да, я люблю слышать, как они вот так умирают. Аминь. Господь сказал: драгоценно в его глазах смерть его святых. Это верно, это верно. Мне нравится слышать, как они вот так умирают. Они умирают для самих себя. Да, сэр, вы говорите, они много сражаются. Ладно, они тяжело умирают. Вот и все. Но они умрут, все в порядке. И потом они будут рождены опять за. Аминь. Я люблю его. Я люблю его. Потому что он первый возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Я посмотрел вниз, чтобы увидеть, я задержал вас допоздна. Я подумал, я извинюсь. Я подумал, нет, однажды ночью Павел проповедовал то же самое Евангелие всю ночь. Парень выпал из чердака и убился. Павел пошел и положил на него свое тело, потому что он был наполнен Святым Духом. Положил на него свое тело и сказал, его жизнь возвращается к нему, все в порядке. Кто здесь имеет Святой Дух? Хорошо, кто болен? Поднимите ваши руки, хорошо. Вы, которые получили Святой Дух, возложите руки друг на друга. Тот же самый Святой Дух, что был в Павле, в вас. То же самое Евангелие проповедовал в той же стиле. Он не сказал, что эти знамения будут сопровождать проповедников. Он сказал, эти знамения будут сопровождать верующих, каждого из них. Возложите руки друг на друга и молитесь теперь один за другого. Смотрите, что происходит, сестра, брат, в тех инвалидных колясках и тому подобном. Что насчет этого? Пусть это будет тем самым временем. Брат Базе, возложи руки на людей там. Некоторые из вас, молитесь друг за друга. Вот оно, вы все проповедники. Молитесь, наполненные Святым Духом. Боже, во имя Иисуса, излей Твой Дух на людей. Ниспошли Святой Дух в великой силе, дай помазание. Исцели людей, которые представлены здесь этими платочками и вещами. Даруй это, Господь. Пусть Твой Дух и Твоя сила войдет в этих людей. Пусть они молятся друг за друга молитвой веры. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Это конференция. Пусть Святой Дух придет и сотрясет здание, где мы собраны вместе, и все болезни и прочие уйдут и выйдут из этих людей. Я осуждаю дьявола и все его дела во имя Иисуса Христа. Аминь.